Глава 14. Иисус вундеркинд. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука, глава 2, 42, 43, 46, 47. Возрастающим и исполняющимся премудрости таким рисует Иисуса евангелист Лука. Отцы церкви прибавляют. Его ум пробуждался по мере того, как развивалось его тело. Рукописи Ватикана, Синая и Беза. Обратите внимание, оказывается, божественный разум Христа еще не был в полном расцвете в момент зачатия. Значит, припыхаясь в материнской утробе, он был самым что ни на есть обыкновенным зародышем. Значит, пока его молодые органы были несовершенны, божественный ум тоже был несовершенным. Странно, странно. Маленький Иисус не избежал затруднений, с которыми сталкивается любой ребенок, но ему повезло, по крайней мере, в том отношении, что его умственное развитие шло необычайно быстро. Ему ровно ничего не стоило разом выучиться читать, достаточно было только пожелать этого. Однако он не предпочел этого не пожелать и начал учиться грамоте, как все дети, с чтения по складам. Первой его учительницей была мать, она учила его читать по Библии. В Священном Писании говорилось о нем самом, пишут богословы. Мария знала, кто он такой, так что, обучая его, она в то же время не забывала ему поклоняться. Я живо представляю себе, как проходили эти уроки, сопровождавшиеся поклонением. Они в самом деле выглядели довольно забавно. Мама. Иисус, расскажи свой урок. Малыш. Мама, я проспал и не успел его выучить. Мама, в таком случае покажи письменное задание. Малыш, мам, ты знаешь, я очень расстроился, потому что у меня никак не выходила одна фраза. А потом я поставил огромную кляксу и, даю тебе честное слово, бросил тетрадку в огонь. Мама, негодный мальчишка. За это ты не получишь сегодня сладкого. Малыш хнычет. Мама, мамочка, я больше не буду. Мама про себя. Вот беда-то. Я заставила плакать моего Бога. Малыш успокаиваясь. А я хочу сладкого, и ты не имеешь права лишать меня сладкого, потому что я владыка мира. Мама, сложив молитвенно руки, о Господь мой Иисус Христос, умоляю тебя, не сердись на свою мать, твою рабу. Ты получишь большущий кусок хлеба с вареньем, о мой божественный владыка, малыш. Ну и чудесно, мамочка, вот так лучше. Ты у меня просто прелесть. Будем считать, что урок окончен, а потому, мамуля, становись на колени и поклоняйся мне. Мама становится на колени и поклоняется малышу. Не следует думать, что так было всегда. Не по годам развитый Иисус, как правило, исправно готовил уроки и приходил на занятия с аккуратно написанным заданием. То, чему его учила мамаша, попутно поклоняясь ему, шло ребенку на пользу. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф напомнил Марии, что по еврейскому закону надо отвезти малыша в Иерусалим. Действительно, в этом возрасте еврейский мальчик частично выходил из-под родительской опеки. Его приводили в синагогу, он надевал на голову повязку с филактериями, кусками пергамента, испещренными священным текстом, и становился сыном закона, обязанным выполнять все его предписания, причем одно из главных предписаний заключалось в том, чтобы посещать Иерусалим во время праздника Пасхи. Отроку Иисусу было 12 лет, Лука, глава 2, стих 42, когда он в первый раз вместе с родителями совершил путешествие в Иерусалим. Назарет находился в 120 километрах от Иерусалима. Дорога занимала 3-4 дня. Святое семейство провело в Иерусалиме все 7 дней Пасхи. Иисуса сводили в храм, а также во все балаганы, где показывали бородатых женщин, великанов и тому подобное. Дело в том, что Пасха была настоящим национальным праздником, которым, как и во все времена, пользовались всевозможные шарлатаны, чтобы собирать зевак. По окончании празднеств Иосиф и Мария собрались в обратный путь и присоединились к каравану, направлявшемуся в сторону Назарета. К концу первого дня пути отец и мать вдруг обнаружили, что сынишка их куда-то исчез. Они потеряли его, как теряют самый обыкновенный зонтик. Приведем их в Евангелие. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Лука, глава 2, стихи 43-45. «Что за напасть?» — суетился Иосиф. «Не припомнишь ли ты, Мария, был ли он с нами, когда мы выходили от шестиголовой коровы?» «Я не уверена, но мне кажется, что был». «Да-да, Иисус был тогда с нами. Мы еще купили ему вафли. Стоп! Я знаю, где мы его потеряли». «Где?» «У прекрасной Береники, у русалки». «Да нет же, ручаюсь. А я думаю, что Мессия остался в зверинце около дрессированных собак. Ты заметил, Иосиф, как они его заинтересовали, особенно пудель, который ходил по проволоке?» «Да-да, возможно, ты и права. Давай обратимся в муниципалитет, узнаем, куда девались эти дрессировщики. Только бы эти проклятые клоуны не увели с собою нашего маленького Иисуса», — причитала Мария. «Я не хочу, чтобы мой сын сделался канатоходцем». «Не волнуйся, дорогая, не волнуйся», — успокаивал ее Иосиф. «Мы его найдем. Я уверен, что он в ратуше, у швейцара вместе с потерянными ключами». Они искали подругу, обращались к городским властям, заходили в увеселительное заведение. Иисус как в воду канул. Иосиф был просто в отчаянии. Он не мог поверить в свалившееся ему на голову несчастье. Он рвал на себе волосы, укорял себя. И, надо сказать, не без основания, в беспечности. Ему уже чудился страшный суд, и он слышал обращенные к нему громоподобные слова Всевышнего. «Иди сюда, Иосиф, ближе, ближе, я сейчас сотру тебя в порошок. Я доверил тебе моего сына, вернее, сына голубя, чтобы ты за ним присматривал. Этот ребенок — Мессия. Ему предстояло искупить грехи рода человеческого. Я полагался на тебя и рассчитывал, что ты сумеешь вырастить божественного мальчугана, как это сделал бы я сам, будь у меня только время сойти на землю. А что получилось? Ему едва ли исполнилось 12 лет, как тебя угораздило его потерять. Нет уж, такое ратозейство превосходит всякие границы. Да ты знаешь, что по твоей вине род человеческий не дождался спасения. Ведь моего Мессию так не удалось найти. И ты думаешь, это сойдет тебе с рук? Твоя беспечность — преступление, и ты должен понести суровую кару, а потому я приговариваю тебя к 3-жды вечному заключению в аду. Ты этого заслужил». Бедняга-плотник то и то себя, не снится ли ему все это, до того ему казалось невероятным постигшее его несчастье. Каждые полчаса он распаковывал один из своих чемоданов, чтобы проверить, уж куда ли из озорства спрятался маленький Иисус. Мария была просто убита горем. Она предпочла бы претерпеть любые страдания, лишь бы избавиться от недавшей ее тревоги. Безрезультативные поиски продолжались 2 дня, и лишь на 3-й день они нашли мальчика в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука, глава 2, стихи 46-47. По-видимому, Иисус действительно был вундеркиндом. Он вошел в храм смело и уверенно, как к себе домой, сразу же задал несколько каверзных вопросов с самым искушенным богословом и с большим удовольствием посадил их в калошу. Однако учителям храма хитрости было не занимать. Тут находилась высшая еврейская духовенство. Хиллель, почитавшийся наравне с Моисеем и еще сохранивший все величие старости, непреклонный Самай, увязывавший все, что развязывал Хиллель, Ионатас, сын Юзиеля, чье слово было таким пламенным, что птицы либо сгорали, пролетая над его головой, либо превращались в серафимов. Рядом с ними родители Иисуса могли видеть священника Симеона, того самого, который пророчил во время церемонии очищения Иосифа Аримафийского, сенатора. И маленький Иисус приводил в всех этих людей. Он по-своему запутывал и распутывал сложнейшие теологические проблемы. В конце концов, все сочли более благоразумным замолчать. Иисус никому не давал сказать слова, и они с разинутыми ртами слушали его разглагольствование. Однако, несмотря на удивление, в которое эта сцена повергла Марию, она не могла забыть то, что ей пришлось испытать, и сердце ее излилось в горьких упреках. «Что же это значит, проказник? Ты удрал от своих родителей, и пока отец и мать, не зная, что и думать, ищут тебя по всему городу, ты сидишь себе здесь и философствуешь. Живо марш домой, злопоедокий!» Иисус, который за словом в карман не лез, ответил с усмешкой, увертываясь от матери. «Вот тебе на! А зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне должно заниматься делами, касающимися моего отца?» И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Лука, глава 2, стихи 48-49. Иосиф же, который считал себя единственным законным папаша, не желал слушать подобные шутки. Он схватил мальчонку за ухо и потащил из храма, после чего святое семейство в полном составе отправилось в Назарет. Есть основания предполагать, что Иосиф во избежание подобных проделок сразу же положил конец дальнейшим студиям мальчика и с той поры стал обучать его ремеслу. Он взял его к себе в мастерскую, и наш юный мыслитель сделался простым учеником плотника, пока мания поучать не владела им вновь. И в самом деле, когда сограждане Иисуса услыхали, как он учил в Назаретской синагоге, они воскликнули, об этом сказано в Евангелии: «Так ведь это же плотник, сын Марии!» До 30 лет Иисус жил спокойно, трудился в мастерской, орудуя пилой и рубанком. Он заступил его место. Теперь нам предстоит взглянуть, как он со всей серьезностью принялся за то, что называл своей божественной миссией, которая в конечном счете сводилась к празднофатанию и пустословию. С того дня, как Иисус начал часами безумолку тараторить, сидя среди учителей в Иерусалимском храме, он стал достоин того, чтобы его называли словом. Язык у него и впрямь был хорошо подвешен.